цикл «Судьбы русских художников». И сегодня у нас тема, на мой взгляд, самая сложная в этом цикле, сложная для восприятия, потому что и судьба, и творчество Александра Андреевича Иванова ну, совершенно не располагают к какому-то легкому, беззаботному разговору или феерическому, что в какой-то мере, может быть, было в прошлый раз. Здесь совсем другая судьба, другой характер, другое творчество и... Таков весь этот цикл. Здесь люди совершенно разные, и поэтому по характеру, по стилистике лекции получаются разными. Но я думаю, что мы с вами выдержим эту трудность этой темы. Погасите нам, пожалуйста, свет и дайте первое изображение. Когда мы оказываемся в зале перед картиной «Явление Христа народу», она ошеломляет нас своими размерами, но не только ими. Часто у людей именно в этом зале кружится голова, а некоторые даже падают в обморок. Я была свидетелем, как там девочки или студент просто падали в обморок перед картиной. Картина эта оказывает очень мощное воздействие, причем многим людям свое впечатление от картины трудно выразить словами, потому что оно неоднозначно. Работа над картиной продолжалась более 20 лет. Когда, наконец, картина эта была представлена публике, она встретила исключительно уважительное, но невосторженное отношение, невосторженный прием. Позднее об Иванове часто говорили и сейчас говорят, это художник для художников. Получается, что вроде и не для публики. И здесь возникает целый ряд интересных вопросов. Ну, во-первых, почему не повторился грандиозный триумф Помпеи, о котором мы в прошлый раз говорили? Почему картина далась Иванову так трудно? Работал он над ней так долго, более 20 лет, и вдали от родины. Какие задачи он сам ставил перед собой? Насколько успешно он их решил? И, наконец, вопрос... Чем Александр Андреевич Иванов обогатил русское и мировое искусство? И мы постараемся на все эти вопросы ответить, двигаясь по порядку. Отец будущего художника Андрей Иванов был круглым сиротой, подкидышем, и даже это имя и фамилию Андрей Иванов ему придумали в приюте. Был подброшен кулечек, и вот оказался мальчик, и придумали ему это имя и фамилию. Но он сумел переломить жестокую судьбу, блестяще золотой медалью окончил Академию художеств, получил право на пенсионерскую поездку за границу в Италию, о которой он всю свою юность мечтал. Но надо же, именно в этот момент он влюбился, страстно влюбился в дочь преподавателя музыки академического Гюльпена. То есть в дочь, забегая вперед немножко, в дочь обрусевшего немецкого ремесленника Екатерину Деммерт. И встал вопрос, что выбрать, личное счастье, семью или же пенсионерскую поездку. И он выбрал личное счастье, женитьбу на любимой девушке. Так никогда заветной Италии он и не увидел. В этой семье родилось 10 детей. К сожалению, 6 из них умерли в раннем возрасте. Сын Александра родился в 1806 году, когда его отец Андрей Иванов был уже адъюнкт-профессором в академии. И сразу скажу, что отношения отца и сына Ивановых всегда были очень теплыми, доверительными. Можно сказать, что отец в Александре просто души не чаял. В 11 лет Александр поступил в Императорскую академию художеств, и его однокашник вспоминал. Иванов тогда уже прекрасно рисовал, конечно, не по летам своим. С товарищами он был ласков и обходителен, но не отличался никакой резвостью и никогда не участвовал в общих проказах. Он был всегда очень серьезен и сосредоточен. Его добрая, тихая и симпатичная натура привлекала меня. И уже по этому описанию вы понимаете, что совершенно другая личность, да, по сравнению с Карлом Брюловым, нашим прошлым героем. По школьным предметам Иванов не блистал, все ему давалось упорным трудом. А вот на занятиях по рисунку Александр Иванович был в числе лучших и получал регулярно академические награды. Перед вами его работа «Натурщики в позах воинов». Да, вы узнаете, что задание очень похожее на то, что и Брюллов выполнял в прошлый раз. И здесь тоже мы обнаруживаем красную сургучную печать. Вот она, да? Которая свидетельствует о том, что рисунок был признан образцовым, взят в фонд и использовался для копирования другими учениками. В 18 лет Иванов по заданию учебному написал картину «Приамы, спрашивающий у Ахиллеса тело Гектора». Вещь из нашего собрания, она в постоянной экспозиции. Это сюжет из «Илиады», момент Троянской войны, когда несчастный отец Приам, вот этот седой старик, умоляет победителя Ахиллеса выдать ему для похорон тело сына Гектора. И мы видим, что фигура Ахиллеса отклоняется, как будто он сейчас отклонит просьбу старика, но в то же время взгляд обращен в сторону плачущего Приама, и вот эта рука, выразительный жест, мы здесь ощущаем какое-то сомнение, кольцо сомнений. И этот жест поддержан белой драпировкой, здесь тоже кольцо сомнений. И мы понимаем, что в итоге все-таки Ахиллес сжалится. 18-летний художник старался быть предельно достоверным и исторически, и психологически. И у него получился очень убедительный, интересный диалог фигур. За Приама Иванов был удостоен малой золотой медали, а участвуя в конкурсе на большую золотую медаль, он написал картину «Иосиф, толкующий сны, заключенным с ним в темнице, виночерпию и хлебодару». Это библейский сюжет. Узники рассказали Иосифу содержание их снов, и Иосиф предсказал хлебодару скорую казнь, а виночерпию – освобождение, славу, почет. И вот что интересно, Иванов сделал этих двух людей, виночерпия и хлебодара, похожими как родные братья. То есть дал им черты лица практически одинаковые. И всю разницу постарался выразить в фигурах, жестах, мимике. То есть опять его интересует вот это внутреннее состояние, которое выражается через фигуру, жесты. Картина понравилась. После выставки Иванов пишет другу. Все согласны были, что даже я сделал более, чем Карл Брюллов, хотя никогда бы я не хотел состязаться с этим Геркулесом. Надо сказать, год 27-й, 1827-й, Брюллов уже несколько лет находится в Италии, но в Академии к этому времени уже сформировался культ Брюллова, поэтому Иванов так почтительно отзывается, как о Геркулесе на Карле Брюллове. Иванову была присуждена за картину «Большая золотая медаль», но Общество поощрения художников поручило ему до отъезда в Италию написать еще одну картину. И он взял сюжет вновь из «Илиады», Беллерофонт, отправляющийся в поход против Химеры. Все ждали, что Иванов над этой картиной будет работать быстро, энергично, чтобы ускорить отъезд, потому что все юноши в Академии мечтали отправиться за границу в путешествие в Италию, на свободу от подальше от академического начальства. А Иванов работал вяло, медленно. В итоге мы видим вещи-то он даже и не закончил. Причина в том, что Иванов именно в этот момент страстно влюбился в дочь учителя музыки академического Гюльпена и всерьез задумался о женитьбе. Вот интересно, что повторилась абсолютно зеркальная ситуация с его отцом. Но мне кажется, что отец в этом случае уговаривал сына все-таки преодолеть свои чувства романтические и отправиться на усовершенствование за границу, потому что у отца это была неосуществленная мечта. Кроме того, старшие товарищи Иванова убеждали, страсть пройдет быстро, а возможность вот такого профессионального совершенствования будет упущена. И уговорили общими усилиями. Отец, старшие друзья уговорили отказаться от этой идеи женитьбы. Но, по-моему, в В картине, которую он писал перед отъездом, отразился драматизм ситуации. В позе Белерафонта нет решимости, нет особого энтузиазма. Он как-то вяло отправляется в поход, и взгляд его направлен в сторону. А здесь, в тени дерева, отвернулась и утирает слезы девушка. Вот и Иванов тоже с тяжелым сердцем отправился в свой дальний поход. В мае 1830 года Иванов со спутником, художником Григорием Лапченко, сели вместе на корабль и отплыли от английской набережной Петербурга. Конечно же, Иванов и представить себе не мог, что он расстается с родиной, с семьей на 28 лет, потому что пенсионерская поездка планировалась на 4 года. И в инструкции общества поощрения было сказано, в первый год знакомство с музеями, осмотр достопримечательностей. Во второй год – копия фрески Микеланджело. А в третий и четвертый год – заняться производством картины значительной. И через каждые 2 месяца надо присылать отчет. Художники наши, Иванов и Лапченко, сперва задержались в Германии, осмотрели там музеи достопримечательностей, потом Австрия, потом Северная Италия. И в начале 1931 года они прибыли в Рим. Что такое Рим для русских художников, для пенсионеров? Об этом мы с вами в прошлый раз говорили, я не буду повторяться. Был даже термин у русских художников – римантизм. А перед вами акварель «Рим. Замок Святого Ангела» кисти Александра Павловича Брюллова, брата, как вы помните, архитектора, брата Карла Павловича. Первая мастерская Иванова находилась недалеко от испанской лестницы. Вот фотография, и там большой такой квартал, богемный квартал, где селились художники, за церковью находится, наверху. И церковь называется Тринита дель Монти, Троица на горе. Иванов буквально в первый месяц писал сестрам: «Я живу на горе, мое место пребывания так хорошо. Из окон спальни виден сад, дорожки все имеют кровлю виноградные кисти, а в середине их померанцы, апельсины, груши. С горы видна часть Рима, а сзади гора Святой Марии при вечно ясном небе. Во время отсутствия скорби о доме моем родительском я бываю иногда до такой степени восхищен, что не в состоянии ничего делать». Ну, это понятно. Кроме того, у русских художников было такое любимое выражение «Дольче фар ньенте» – «сладостное ничего не деланье». К этому и климат располагал. Италия ведь была и счастьем для наших молодых пенсионеров, и испытанием. Там царил дух свободы, творчество, но в то же время искушения, соблазны, любовь итальянцев к праздникам, огромное количество дешевого виноградного вина, и многие расслаблялись, к сожалению, забывали о цели своей поездки. Но Александр Андреевич Иванов никогда не отличался легкомыслием и ленью. По поручению общества поощрения Иванов занялся копией фрески Микеланджело, а именно он копировал фрагмент плафона в Сикстинской капелле, исполнил в натуральную величину композицию «Сотворение Адама». И опять перед нами диалог фигур с очень выразительными жестами. То есть Иванов эту тему серьезно, планомерно уже много лет разрабатывал. Параллельно с копией фрески Микеланджело Иванов писал картину «Аполлон, гиацинт и кипарис», занимающиеся музыкой и пением, вещи из нашего собрания. В центре Аполлон, справа загорелый подросток кипарис, а слева маленький мальчик гиацинт играет на дудочке. Изображен момент радостного совместного творчества. И это, наверное, самая безмятежная картина вообще в творчестве самого Иванова. В первую очередь он здесь демонстрирует умение рисовать и писать обнаженную модель, что очень важно было для классического художника. И, конечно, он эту картину отправил в качестве отчета и должен был продемонстрировать, вот как он научился писать обнаженную модель. общее настроение этой картины. Нежное, лирическое и, наверное, вот таким светлым, гармоничным было настроение художника в первые итальянские годы. Он переживал упоение атмосферы Италии, он с удовольствием путешествовал. Летом 1931 года он вместе с другом, с художником Лапченко, приехал в живописное местечко Альбано. Окрестности Рима славятся красотой, вот местечко Альбано. Художники остановились в доме винодела. Вы сейчас видите работу не Иванова, а Михаила Лебедева, «Вид в Альбано». Дочь хозяина винодела звали Виктория Кальдони. Девушка необыкновенной красоты. О ней ходили легенды в Риме, среди художников, среди писателей, которые приезжали в Италию. На нее приезжали полюбоваться специально в Альбано, полюбоваться вот ее неземной красотой. Самые разные люди из разных стран. И, конечно, наши художники были ею совершенно покорены, очарованы. Влюбились, проще говоря, и Лапченко, и Иванов. Иванов даже в одном из писем отцу осторожно поделился мечтой о женитьбе. Но отец его очень строго предостерег. Он ему написал: «Шаг сей столь важен в жизни, что надо наглядеть в четыре глаза, двух глаз телесных недостаточно. Надо употребить еще два моральных». То есть отец очень встревожился этой идеей, объяснил отцу, объяснил сыну, как это опасно вот сейчас поддаться этому чувству. И Иванов вновь отогнал мысли о личном счастье ради профессии, работы, ради искусства. А Григорий Лапченко, его друг, все чаще и чаще наведывался в Альбано. Он очень понравился Виктории и в итоге женился на ней. И через несколько лет написал картину на библейский сюжет «Сусанна и старцы». Фигуру Лапченко, конечно же, идеализировал. Он здесь написал фигуру классическую, античную, идеальных античных пропорций, сочиненную. А вот по поводу лица говорили, что это точный портрет Виктории, молодой жены художника Лапченко. В Петербурге эта картина имела большой успех. Ну, свои произведения они отсылали в качестве отчета домой, в Петербург. И она действительно пользовалась большим успехом. Правда, художника Лапченко упрекали в излишней соблазнительности модели. Но при этом его удостоили звания академика за эту картину. Иванов общался не только с Лапченко. В Риме в те годы образовалась целая русская колония. Но по количеству там менялось число художников. Когда-то было 15, когда-то 20, 30, 25. То есть одни приезжали, другие уезжали, одни были отправлены обществом поощрения, другие частными другими меценатами или академией. У всех были разные сроки, разные задачи. В общем, она такая была изменяющаяся постоянно русская колония. Встречались русские художники каждый день за обедом в недорогом трактире «Ле Пре», «Заяц» по-итальянски. А к вечеру перебирались в знаменитое кафе «Греко» у подножия испанской лестницы. Это, вы видите, современный интерьер, он сохранен. Кафе это существует уже лет 250 примерно. И там ведь встречались художники всех стран, которые приезжали работать в Рим. Такое космополитическое кафе. И именно сюда, в кафе «Греко», приходила русская почта. Наши художники здесь забирали свои письма. Иногда после вот такого теплого ужина в теплой компании с большим количеством вина русские художники собирались группой и шли пешком по Виа Корсо в сторону форума, Колизея, громко распевая на весь город русские песни. Вот такой душевной какой-то широты, подъема. Но мне одна знакомая рассказала, как несколько лет назад их туристическая группа тоже хорошо поужинала в одном из римских ресторанов с вином, и когда они пришли на площадь перед Колизеем, их переполняла такая радость, такой подъем, что они грянули дружно, не сговариваясь: «Ой, мороз, мороз!» на всю площадь перед Колизеем. удивив очень публику. Публика думала, что это какой-то там какая-то культурная акция непонятная. Но так или иначе, вот эта традиция, порыв возникает все тот же, что во времена Иванова у русских туристов в Италии. Это акварель Иванова «Приглашение к танцу». Здесь очаровательные девушки, и матери, и тетушки заманивают богатого туриста-англичанина в свой хоровод. Он сопротивляется, друзья сопротивляются, но тут в данном случае сопротивление бесполезно, потому что праздник затягивает. Поначалу Иванов итальянскую жизнь идеализировал. Она ему представлялась вот таким сплошным праздником. Потом стал более критичным. И писал: «Признаюсь, меня чрезвычайно удивила Италия. Она невежеством равняется простонародью нашего отдаленного отечества. Римлянин не хочет работать. В свете его одно только трогает – женский пол. Что же хорошего в Риме, спросите вы? Рафаэль, окрестная природа, приговор трудам моим Торвальдсена – и глубоко спокойный образ жизни, истинно художественный». Иванов здесь упоминает Бертеля Торвальдсена, датского скульптора, который приехал в Рим и задержался там на 40 лет. Но это нередко бывало вообще с людьми. И перед вами его портрет кисти Кипренского, Ареста Адамовича Кипренского. Академия рекомендовала нашим пенсионерам обращаться за советом к европейским светилам, которые проживали в Риме. И для Александра Иванова среди европейских светил было три главных авторитета, изображенные на этом портрете: Бертель Торвальдсен, а также знаменитый итальянский живописец того времени, сейчас он уже никому не известен, Винченцо Камуччини, и еще немецкий художник Фридрих Овербек, который тоже приехал в молодости в Рим и задержался в Риме на 60 лет. И вот именно Овербек посоветовал Иванову взять для будущей большой картины какой-то выдающийся момент истории. И Иванов такой момент для себя выбрал. Вот что он писал в «Общество поощрения» в 1933 году. Можно считать эту дату датой начала работы над будущей великой картиной. 1933 год. «Я остановился на Евангелии от Иоанна. Тут на первых страницах увидел я сущность всего Евангелия. Когда Иоанн Предтеча, увидев Христа, идущего к нему, говорит народу: „Се агнец Божий, земляй грех мира“», то есть берущий на себя грех мира. «Предмет сей никем еще не делан, следовательно, будет интересен уже и по новизне своей». Надо сказать, что Иванова глубоко огорчал тот факт, что многие его современники, особенно из образованного сословия, утратили веру в Бога. И он хотел создать не просто картину, а послание, в котором этим посланием напомнить о том, что Христос в мир являлся и что тому было множество свидетелей. Он не решился сразу после этих первых эскизов, карандашных, акварельных эскизов, приступить к большому холсту с многофигурной композицией. Он решил для начала написать двухфигурную композицию маслом. И родилась картина «Явление Христа Марии Магдалине». Мария только что оплакивала умершего Спасителя и вот видит воскресшего Христа, хочет броситься к нему, прикоснуться, а он произносит: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Потому что Христос в данный момент пребывает на грани двух миров. И композицию Иванов построил на контрасте. Алое пятно платья Марии Магдалины, белые пелены Христа, земное и небесное, плотское и метафизическое. Мария Магдалина радуется сквозь слезы. И чтобы это получилось у натурщицы, попалась очень отзывчивая натурщица Иванову, она сама резалась перед своим лицом, резала лук. И у нее бежали по щекам слезы. И при этом Иванов ее всячески смешил. Вот у них и получался этот смех сквозь слезы. В этой картине Иванов отдал последнюю дань академизму. в духе академизма его воспитывали, и практически вот этой картиной он попрощался с академизмом, потому что здесь глухой темный фон, достаточно условный, и две красивые по силуэту фигуры, абсолютно идеальных пропорций, идеальный такой, принятый в академиях всей Европы внешности, красиво задрапированные, с красивыми жестами, позами. И несмотря на то, что эта вещь не новаторская, в ней нет какого-то прорыва, но она написана с таким мастерством и с такой любовью к сюжету, что отправленная в Петербург, она снискала просто совершенно неожиданную для Иванова громкую славу. Она очень понравилась всем, и меценатам его, обществу поощрения. Меценаты преподнесли картину в дар императору Николаю I. А сам Иванов, получив известие, письма о том, что картина воспринята восторженно, растерялся и писал отцу: «Кто мог думать, что моя картина произвела такой гром? Сколько я ее знаю, она есть только начаток понятия о чем-то порядочном». Иванов никогда не страдал избыточным самомнением, наоборот, вечно терзался сомнениями и был излишне самокритичен, как правило. Вот посмертный портрет Иванова, написанный по маленькой фотографии художником Постниковым. К сожалению, при жизни никто из современников не догадался написать портрета Александра Иванова, живого. За Марию Магдалину художника удостоили звания академика, а он расстроился и писал: «Как жаль, что меня сделали академиком. Мое намерение было никогда никакого не иметь чина. Русский исторический живописец должен быть бездомен, совершенно свободен. Независимость его должна быть беспредельна». Он очень боялся, что от него потребуют вернуться в Петербург, занять должность в академии и служить. И говорил: «Я совершенно уверен, что самое лучшее мое положение есть теперь, а что по возвращении в Отечество я буду мучеником». Но он судил по судьбе своего отца, который обычно приходил со службы расстроенным, расстроенным разными интригами, кознями коллег, товарищей и одновременно врагов, хамством начальства, обязанностью выполнять какие-то вещи, которые были ему совершенно претили. И вот, наблюдая мучения своего отца на официальной службе, Иванов страшился этого как чего-то ужасного, всячески пытался избежать. Но ведь надо на что-то жить. Брюлов, мы знаем, обеспечивал себя сам, много работая на заказ, а Александр Иванов категорически не хотел и никогда в жизни не работал на заказ. Когда закончилось его официальное пенсионерство, он перестал получать вот эти деньги от общества поощрения, он сразу же сосредоточился на большой картине будущей. А значит, был обречен постоянно писать письма разным благодетелям, в том числе царской семье, с просьбой выделить ему какое-то вспомоществование, какое-то пособие, чтобы он смог осилить этот свой гигантский труд. Ему казалось преступлением отвлекаться на заказы, писать каких-то глупых барынь, барышень. Вот он это совершенно не принимал для себя. И в этом унизительном положении, с протянутой рукой, он и жил все оставшиеся 20 лет. Не просто складывались в Италии отношения Иванова и Брюлова. Ну, вы узнали портрет Брюлова кисти Тропинина. Их пребывание в Риме совпало на 4 года, но друзьями они не стали. Иванов искренне восхищался громадным талантом Брюлова и даже рекомендовал обществу поощрения снарядить экспедицию с картиной «Последний день Помпеи», возить ее по своему отечеству от границы до границы, а также по всей Европе, которая вследствие яркого и сильного художественного впечатления охотнее займется мирными предметами, нежели войною. Вот так, буквально как ребенок, наивно Иванов верил, что великое искусство, что замечательное произведение, взывающее к добру, к любви, способно изменять людей, изменять мир, способно прекратить войны вообще на свете. Действительно, вот он искренне в это верил. Он даже хотел видеть Брюллова своим наставником по искусству Италии, но это не получилось. И в то же время Александр Иванов сурово осуждал образ жизни Брюллова. Легкомысленный, беззаботный, все его светские развлечения, романы и так далее. И прямо ему говорил Карлу Палчу, что так вести себя художнику нельзя, что нужно воздержание, смирение и так далее. Вот, поэтому какая тут может быть взаимная симпатия? Брюллов считал Иванова чрезмерно серьезным, угрюмым. Карл Павлович, вы помните, легко очаровывал людей, влюблял в себя. А в Иванове не было ни легкости, ни светскости. Они были слишком разными, чтобы сойтись, подружиться. И тут невольно вспоминаешь о двух других великих художниках, которые тоже встречались в городе Риме, но за 300 лет до наших героев, я имею в виду Рафаэля и Микеланджело. Так Рафаэля запечатлел Жан-Алис Доминик Энгр, французский художник. Но Рафаэль, блестящий, светский, нравился всем, потому что он обладал исключительно счастливым, легким, бесконфликтным характером. Рафаэль был всегда окружен толпой поклонников, учеников, красивых женщин. Однажды Микеланджело столкнулся на улице с Рафаэлем, об этом пишет Вазари, и воскликнул: «Что это ты, Рафаэль, всюду ходишь со свитой, как вельможа?» Рафаэль ответил: «Зато вы всегда одиноки, как палач». Но дело тут совсем не в зависти. Оба они понимали, что каждый из них гений. Прекрасно понимали и Рафаэль, и Микеланджело. Просто это два очень контрастных мироощущения. Одно основано на том, что жизнь – это сплошной праздник, отсюда и поведение соответствующее, взгляды, стиль жизни, а другое мироощущение основано на том, что жизнь – это суровая, жестокая борьба. И отсюда взаимное непонимание, неприятие позиции другого человека. Вот и у Брюллова с Ивановым отчасти, конечно, не впрямую, отчасти были какие-то мотивы похожие. Иванов, затевая картину «Явление Мессии», а я сразу поясню, что вот это название, к которому мы с вами привыкли, «Явление Христа народа», оно появилось уже после смерти, сложилось после смерти Александра Иванова. А при жизни, вот он пока ее писал 20 лет в переписке, мы встречаем самые разные названия. Он ее то назовет «Иоанн Креститель», то Иоанн Креститель, проповедующий в пустыне, то явление Мессии называет ее, то еще как-то. В общем, не было у него самого устойчивого названия. Так вот, затевая ее, он взвалил на плечи три громадные задачи. Он вообще мыслил всегда очень масштабно, Александр Иванов. Первая задача – своей картиной помочь людям вернуться к вере. Просвещенным людям XIX века, начитанным, знающим прекрасно философию, увидеть вот эту реальную картину явления Христа и вернуться к вере. Вторая задача – своей картиной заявить на Западе о значительности русской культуры. Он был, конечно, глубочайшим патриотом. Он писал: «Быть художником сколько-нибудь значащим в чужих краях, заставить согласиться иностранцев, что русские живописцы не хуже их». Эта идея у него в письмах часто появляется, что русское искусство, русская культура недооценены на Западе. А значит, он, а кто еще? Надо себя в первую очередь спрашивать. Он обязан донести вот эту мысль, что русская культура прекрасна, высока, ничуть не хуже, не уступает итальянской или немецкой. Ну а третья задача. Он мечтал выработать в исторической живописи новый художественный язык, очищенный от всех академических штампов, от академической сладости, условности, идеализации, приблизить язык к реалистическому, к реальному. И работать все время в непосредственном контакте с природой. Вот такие три громадные задачи. Вот почему некогда отвлекаться на заказы, на портреты барынь или каких-то господ. В первых набросках будущей картины у Иванова в композиции две спокойно стоящие фигуры на первом плане. Это Иоанн Креститель и Христос. А вокруг очень много активно жестикулирующих людей. В записной книжке Иванова сказано в 1936 году: «Умиление ожидавших я бы хотел выразить в разных видах». То есть он хотел сначала заразить зрителей чувством умиления и восторга при виде Спасителя. Но постепенно, погружаясь в сюжет и стремясь к какой-то психологической достоверности, он понял, что не могло быть единодушного восторга, единодушного умиления, вот этих жестов, скинутыми вверх руками, вот таких упавших от восторга рыдающих людей, вот такой экзальтации быть не могло, он пришел к этому выводу. Ну, потому что люди во все времена недоверчивы, скептически настроены к новостям. И представим себе, ведь такие же люди, как мы, да, вот в этом зале, представим себе, что кто-то нам говорит, пусть даже очень авторитетный для нас человек, указывает на мужчину 30 лет, который выглядит абсолютно как мы с вами, и говорит: вот Мессия, вот Спаситель. Я не думаю, что все мы вскинем руки от восторга сразу. Наверное, мы будем думать, присматриваться, приглядываться. Вот точно так же и те евреи, к которым обращался Иоанн Креститель. И постепенно общее настроение композиции стало меняться. Реакция людей усложнилась. Ушли вообще эти восторженные жесты, вскидывание рук. Тем более, что Иванов понимал, академическое искусство затаскало эти жесты, и они уже никого не волнуют, никого не трогают. И вот уже спустя годы Иванов пишет: «Сочинение мое весьма трудное по причине непылких страстей. Однако мирный предмет мой станет выше изображения пожара и язвы». Уже не пылкие страсти, а под пожаром и язвой он имел в виду, конечно же, Помпею Брюллова, ее называют пожаром здесь условно, и картину Федора Бруни «Медный змей». Это библейский сюжет, в котором на евреев обрушился дождь из ядовитых змей за их отступление от веры. И, в общем-то, и в картине Брюлова, и в картине Федора Бруни очень модная в эпоху романтизма тема гибели. А Иванов обратился к теме надежды, противопоставил вот этой гибели надежду. И при этом он нарушил академические каноны, академическую традицию, потому что академическая традиция требовала брать для исторической картины сюжет непременно эффектный, яркий и завлекательный для зрителя. Считалось, что без этого невозможно. Иванов отказался от завлекательности, и в этом он сошел с протаренной дороги. Постепенно и сам метод работы тоже все дальше уходил от традиционно-академического. Иванов сосредоточился на изучении натуры, природы, на подготовительной этюдной работе. Никто в XIX веке из художников вообще в мире так много не уделял внимания вот этой подготовительной этюдной работе, как Иванов. Он писал фигуры на открытом воздухе, что было абсолютной новацией в исторической живописи. Не писали этюдов на открытом воздухе. Часто просил позировать мальчиков, ну потому что просить позировать взрослую мужскую натуру намного дороже, а Иванов был вынужден считать каждую копейку. И вот этот этюд «Мальчики» на закатном освещении. Художника интересует взаимодействие материи, света и цвета. То есть те живописные проблемы, которые будут интересовать через 40 лет французских импрессионистов. Как раз это взаимодействие цвета, света. И он за 40 лет до них использует яркие цветные рефлексы, яркие цветные тени, не глухие серо-коричневые, как в академической живописи. А вот посмотрите, зеленый рефлекс, сиреневый рефлекс, ярко-голубая тень на белой драпировке, одновременно это рефлекс от неба голубой. То есть именно такой подход, который французы будут через 40 лет разрабатывать. А в этом этюде Иванов рассаживает 7 мальчиков на разном расстоянии от себя, одних на солнце, других в тени, и изучает воздействие солнечного света на тело и на драпировки. Вот он смотрит, как звучит синий на солнце вдалеке, как звучит синий в тени, как звучит белый цвет в драпировке освещенный, и в тени белый пропитывается насквозь голубыми рефлексами. Эти этюды, конечно, очень красивые, по цвету чистые, звонкие. И портретные этюды для своих персонажей он тоже старался писать на открытом воздухе, на солнечном освещении. Но для портретных, конечно, позировали уже не мальчики, не дети, а взрослые люди. И он очень много времени проводил в еврейском квартале Рима. Перед вами этюд «Еврей, смотрящий вверх». Его персонажи – это ведь древние евреи. И вот эта мужская голова в профиль. Кое-кто даже пустил нелепый слух о том, что якобы Александр Иванов перешел в иудаизм. Но слухи люди любят распускать и повторять. Эти слухи дошли до Петербурга, до его отца, профессора Андрея Иванова. Тот не на шутку встревожился, написал сыну, что такое, приходят вот такие новости, как это может быть. А сын, слегка подтрунивая, конечно, над отцом, отвечает ему: «Евреи меня полюбили, они подозревают во мне еврея и полагают, что я скрываю это, как многие другие. Я им очень-очень нравлюсь моей начитанностью Библии, и они мне очень-очень нравятся в своих синагогах, где я вижу гораздо более набожности, чем в нынешних церквах христианских. Но нет, батюшка, будьте спокойны, я все это делаю для моей картины». Еще один этюд для образа фарисея. Новаторство Иванова заключается еще и в том, что он постарался достоверно передать национальность персонажей. До него библейские герои во всех практически исторических картинах, и российских, и европейских, были похожи как один на древних греков. Это были древние греки по фигуре, жестам, пластике и внешности, лицу, чертам лица и так далее. Такой академический канон. А Иванов хотел быть достоверным, исторически достоверным. А когда он хвастается в письме к отцу, что его очень полюбили, ну, действительно, к нему относились с большой симпатией современники, он внушал эту симпатию. И современники в один голос утверждают, что Иванов был очень хороший и добрый человек. Позднее Тургенев Иван Сергеевич, познакомившись с Ивановым, скажет о нем так: «Замечательный человек, оригинальный, умный, правдивый, мыслящий. Беседовать с ним было истинным наслаждением». Правда, в компании Иванов больше слушал, молчал и иногда задавал заинтересованные вопросы. Но мы с вами по нашей жизни знаем, что вот это искусство заинтересованно слушать, оно, этот талант встречается, может быть, даже реже, чем талант красиво говорить. Иванов с интересом писал и мужскую, и женскую натуру. Перед вами работа «Девушка из Альбано». По письмам его ясно, что он восхищался итальянскими девушками, женщинами, их грацией, их красотой. А вот его этюд «Натурщица Ассунта», такой необычный по цвету фарфоровый этюд, фарфоровый цвет лица. Порой образ жизни Иванова называют монашеским, что он жил монахом. На самом деле это не так. Он говорил: «Без жены жить еще можно, а без женского общества никак нельзя». Была у него и подруга среди итальянок, близкая. Но, кроме того, он просто по-человечески дружил со всеми натурщицами и с соседками по дому, с соседками по улице. Вот его сепия «Шепчущиеся девушки». Как-то зимой художник сообщал сестре: «Какой холод у нас в Риме! Я то и дело подкладываю полено в мою железную печку. Дрожат стужи, ко мне просятся греться. Розетта и Лизетта, Летиция, Ева, Луиза, Алессандра, Елена, Аделаида. Иногда я их почую кренделями. Описывать их невозможно. Это дочери чистого неба. Иногда задают вопрос, а почему на картине почти нет женщин? Иванов советовался по этому поводу, и, скорее всего, он прислушался к рекомендации отца, который ему писал, будет неприлично допускать женщин, а тем более девиц, к крещению, следовательно, и к обнажению их. И есть свидетельства исторические, что тогда, в первом веке нашей эры, на Ближнем Востоке люди крестились группами. Отдельно большая группа мужчин крестилась, обнажаясь, заходя в воду, отдельно большая группа женщин. Поэтому, наверное, все справедливо в картине, что их там почти нет. В 37 году в Рим приехал Николай Васильевич Гоголь. Он поселился на Виа Феличе, улица Счастья, ведущей как раз к Испанской лестнице, сейчас это Виа Сикстина, и засел там за поэму «Мертвые души». В Риме ему писалось великолепно. Сначала он очень редко выходил куда-то в свет, и редко общался с русскими в Италии. А весной 1938 года познакомился и подружился с Александром Ивановым. Александр Андреевич был очень избирательным в общении. Он тянулся к интеллектуалам. Сам был интеллектуалом, очень много читал и тянулся к таким людям. А с Гоголем Иванова сближала любовь к Италии, Риму. Ну, вы прекрасно знаете, что Гоголь боготворил эту страну, боготворил этот город, Рим. Для него был просто самый чудесный, самый замечательный город на свете. Это их сближало. А также их сближало желание совершить переворот в сознании современников. Такое мессианское направленность творчества. Вообще-то по многим вопросам, философским, историческим, богословским, они расходились. Но позднее Иванов скажет о Гоголе: «Это важнейший из людей, каких я встречал в жизни». Иванов даже написал маленький портрет своего нового друга. Он спрашивал у Гоголя совета по поводу картины. А Гоголь под влиянием личности Иванова написал в Риме новую редакцию повести «Портрет», повести о нравственном выборе, стоящем перед любым художником. Гоголь видел, как бьется Иванов в нищете. И видел, что Иванов живет в вечном страхе, что ему не удастся получить очередную субсидию какого-нибудь благодетеля, и тогда все рухнет, он тогда не сможет завершить труд своей жизни. И Гоголь старался ему помочь, писал знакомым в Петербург. У самого-то Гоголя не было, как вы знаете, никаких средств. В частности, писал Жуковскому об Иванове. Ему нужно помочь, иначе грех будет на душе. Ведь помочь таланту значит помочь не одному ближнему, а 20 ближним вдруг. И Василий Андреевич Жуковский, которого вы помните из нашей прошлой лекции, добрейший, милейший, хлопотал при дворе и добивался очередной субсидии для художника, работающего в Риме. Хотя при этом и ворчал: да куда они пишут такие картины? Ведь и поставить-то потом некуда. Ну, действительно, размер, вы знаете, какой, да, у этой картины. А сейчас перед вами акварель, запечатлена здесь мастерская Иванова, и мы видим на мольберте холст. Но явно этот не тот холст, который в нашей экспозиции. Явно этот холст гораздо меньше. Действительно, Иванов сначала написал картину с фигурами в треть натуральной величины. Ну, то есть одна треть, да, от нашей картины. А затем уже он перешел на громадный холст, который специально заказал, и уже на большом холсте фигуры изображены в натуральную величину. А для любителей цифр размеры большой картины нашей — это по высоте 5 метров 40 сантиметров, по ширине 7,50 и общая площадь 40,5 квадратных метров. Помпея Брюлова 30 квадратных метров. Работа над большой картиной в общей сложности продлилась с 37 по 57. Но вы учитываете, да, что первые эскизы карандашные появились в 33-м. Потом отвлекался Иванов. И с 37 по 57 огромный холст стоял в мастерской. Но Иванов, конечно же, не работал целыми днями с утра до ночи, каждый месяц на большой картине. Нет. Он очень много времени потратил на предварительные рисунки, на этюды, он отвлекался. И порой для фрагмента какого-то, для конкретного персонажа, или когда он собирался писать камни, или дерево, или гору вдалеке, он создавал по 5, 6, 7, 10 этюдов, и из них выбирал лучших. Но метод его, он, конечно, поразительный и уникальный в истории искусства мировой, потому что это то же самое, если бы вам задали, например, в институте написать какой-то сложнейший реферат, и вы сначала долгие часы, дни, недели провозили в библиотеках во всех, делали конспекты, потом дома засели с этими конспектами и написали 10 рефератов, затем выбрали из 10 рефератов лучший, и вот только его уже сдали преподавателю. То есть это такой доходящий до крайности перфекционизм. А Иванов объяснял, способ сей согласен и с выбором предмета, и с именем русского, и с любовью к искусству. Я бы мог очень скоро работать, если бы имел целью деньги. И в итоге каждый, даже небольшой фрагмент картины, это сконцентрированный результат колоссальных усилий. И мне кажется, что именно с этим связано такое мощное воздействие, от которого кружится голова, когда вы стоите перед картиной. Действительно, там в каждый квадратный сантиметр холста вложено столько. А композиция тщательно продумана. В первую очередь мы обращаем внимание на фигуру Иоанна Крестителя, который выделен светом, цветом и жестом. Именно он привел людей на берег Иордана, а увидев Христа, произносит: «Вот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира». И через фигуру Крестителя сам Иванов обращается к нам, напоминая о том, что Христос в мир являлся. Эти люди на берегу – это и те древние евреи, которые пришли креститься, слыша проповедь Иоанна Предтечи. И в то же время это собирательный образ всего человечества, потому что проповедь Христа была обращена ко всем людям, всех возрастов, религий, язычникам также, ко всем социальным сословиям, ко всему человечеству. Людей художник объединил в группы, и сюжет он развивает, двигаясь слева направо. За спиной Крестителя четыре мужские фигуры. Это будущие апостолы. В данный момент они ученики Крестителя, но вскоре станут учениками Христа. Будущий апостол Иоанн. Он здесь похож на девушку с рыжими волосами, такой порывистый. Он действительно был самым юным среди апостолов, самым эмоциональным, вот таким отзывчивым. А прическа, не удивляйтесь, в то время на Ближнем Востоке не было, как сейчас у нас заведено, чтобы все мужчины носили строгую спортивную стрижку. И поэтому волосы были у всех мужчин разной длины. За будущим апостолом Иоанном, будущий апостол Петр, он был самым старшим. И здесь Иванов сделал его чуть-чуть глуховато, он прислушивается к тому, что говорит Креститель. Затем апостол Андрей, для нас с вами, для русских людей, он самый дорогой и близкий, потому что он проповедовал Евангелие в Северном Причерноморье, на берегах Днепра, и мы считаем его крестителем Руси первым, а затем уже князя Владимира Святославича. Так что апостол Андрей, Андреевский флаг, вы знаете, да, орден Андрея Первозванного в честь этого апостола. И затем будущий апостол Нафанаил, который опустил глаза, спрятал руки, качает головой и, наверное, думает: не знаю, кто там идет, сын Божий или, может быть, простой прохожий. Именно ему, Нафанаилу, принадлежит знаменитая фраза: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Но тут надо пояснить, городок Назарет считался в Иудее захолустным, убогим, неблагочестивым. У нас в России есть ни в чем не повинный город, который упоминают только в ироническом контексте, в шуточках, в анекдотиках, хотя чем он провинился, непонятно. Это Урюпинск. И вот когда говорили там, в Иудее, Иисус из Назарета, это как мы бы сказали, вот Мессия из Урюпинска. Да, ну, если мы услышим вот это словосочетание «Мессия из Урюпинска», «Спаситель из Урюпинска», да, мы засмеемся, конечно, и в этом уподобимся Нафанаилу. То есть Нафанаил живет в каждом из нас. Он, услышав просто название города, сразу отметает мысль, что там может быть что-то доброе в этом Назарете. Вот так они и воспринимали это выражение. Такая предвзятость. И мы понимаем, что в этих четырех мужских фигурах не случайно Иванов с юности, с академии, так внимательно изучал, как можно донести внутреннее состояние, какой-то душевный порыв через всю фигуру, жесты, пластику. Мы в этих четырех фигурах видим четыре варианта отношения к новости. Вот Креститель сказал, что идет Мессия. И мы видим, как Нафанаил качает головой, полное недоверие, потом он уверует и станет героическим совершенно апостолом. Но сейчас полное недоверие. В фигуре Андрея интерес, можно так сказать. Да, он делает шаг навстречу. В фигуре Петра, в его жесте, в его повороте головы пристальное внимание. Он хочет не упустить то, что скажет Креститель. И, наконец, в фигуре будущего апостола Иоанна полное доверие, широко раскрытые руки, готовность принять Спасителя. А дальше в композиции, в центральной части, мы внизу видим богатого господина седого и его раба с веревкой на шее. Раб этот некрасив, болен, о чем говорит цвет его лица зеленоватый, но на лице его улыбка, потому что он счастлив. Спаситель пришел в мир, и он искренне этому счастлив. А справа от раба стоящая мужская фигура, человек только что крестился, и он абсолютно чисто телом, душой и готов принять эту благую весть, принять Спасителя. И интересно, как центр организован Ивановым. Смотрите, здесь получается три светлых пятна, светлый плащ Крестителя и жест рук. Такая белая, как бы светлая стрела, указывающая на Спасителя. Спина богатого господина седого тоже как стрела ведет к Спасителю. И вот этот обнаженный мужчина. Три стрелы указывают на Спасителя. А еще здесь есть смысловой треугольник. Голова Крестителя, голова Христа и голова раба. Равносторонний, равнобедренный треугольник. Почему смысловой? Все пророки, а Иоанн Креститель последний из пророков, предсказывали явление Христа. И вот за жестом движемся, и Христос явился. И опускаем по фигуре Христа вот эту вертикаль вниз, и Христос помог в первую очередь самым страждущим людям. Вот замыкается этот смысловой треугольник. Еще мы здесь обнаруживаем тоже в центральной части важную мысль. Человек одет так же, вот этот темноволосый человек, одет так же, как Христос. Каноническая одежда, она соблюдается и в нашей иконописи русской, красный хитон и синий гематий. Почему он одет так же? А потому что в данный момент он помогает больному старику подняться, он делает пусть маленькое, но доброе дело для ближнего. Он проявляет любовь к ближнему, осуществляя тем самым идею, которую будет проповедовать Христос. Любовь к Богу и ближнему. И в этом он уподоблен. Еще интересный персонаж – вот этот странник с посохом в серой шляпе. Иногда вы читаете, в литературе есть такая версия, якобы это автопортрет Иванова. Он себя запечатлел участником событий, ну, как принято в традиции исторической живописи мировой. Однако, мне так не кажется, но я не настаиваю. Я просто сравнивала этот профиль с профилем бюста Иванова. Мне кажется, это совершенно разные люди, они не похожи. Александр Андреевич Иванов мог бы великолепно нарисовать свой автопортрет в профиль. Очень, с великолепным сходством, тут даже нет сомнений. По-моему, это все-таки разные люди. Или, если вам эта версия нравится, что есть автопортрет, то вы ее принимаете. Считайте, что это условный автопортрет Иванова. А дальше справа, в правой части картины, преобладает недоверие. Отец и сын только что вышли из воды, и у них зябкие позы. А на губах отца улыбка, на лице улыбка, но в фигуре нет радости. И сам Иванов называл этого человека дрожащим. То есть вот эта новость, что в мир явился Спаситель, она ведь может вызвать не только радость, но и страх. За спасение придется чем-то платить, как-то расплачиваться. Над дрожащим явные недоброжелатели Христа. Фарисеи, саддукеи. Вот этот юноша с черными косами на голове, саддукеи. Саддукеи не стригли волос, и поэтому им приходилось их наматывать на голову. И жест саддукея, отстраняющийся, вот его локоть, отстраняющийся от Христа. А старцы, книжники и фарисеи, злобно шепчутся. Книжники и фарисеи ведь были главными учителями еврейского народа. Только они знали сотни или даже тысячи правил древнего еврейского закона, которым следовало, необходимо было следовать в повседневной жизни. К ним шли люди. Постоянно с вопросами, как поступать, что делать, что нужно есть, когда там что-то шить, стирать, жениться, по всем-всем вопросам. И вдруг они обнаруживают, что явился некто, Иисус из Назарета, опять же, который заявляет, что не этот древний иудейский закон главное, а главное – любовь к Богу и ближнему. И во имя этой любви к ближнему, видите ли, можно нарушать закон. Например, взять и исцелить кого-то или воскресить в субботу. И этот наглец, Иисус из Назарета, заявляет, суббота для человека, а не человек для субботы. Идет и исцеляет, спасает кого-то в субботу. Они почувствовали страшную угрозу для своей духовной власти. В учении Христа. И с первого дня, конечно же, искали возможность погубить его. Над толпой здесь возвышаются римские всадники. Но они всегда присутствовали там, где собиралась толпа, потому что все-таки, вы знаете, Иудея была покорена, захвачена, оккупирована римлянами. Евреи так и относились к римлянам, как к оккупантам, врагам. Но Иванов пишет этих двух всадников нейтрально. Они обернулись и смотрят на Христа нейтрально, не как злодеев, оккупантов. Потому что очень скоро именно среди язычников, среди римлян появилась масса последователей учения Христа. В композиции это и есть и один парадоксальный момент. Ну вот смотрите. Картина называется «Явление Мессии» или «Явление Христа народу». В любой картине, где изображен Христос, мы с вами понимаем, кто главный герой. Главный герой, ну, конечно же, Христос. Неужели кто-то другой? Тогда почему Иванов изобразил Христа так далеко? Сделал его фигуру такой маленькой, что мы не можем даже разглядеть его лица. Парадоксально. Да? Тем более, учитывая, что первые эскизы, первые рисунки, там ведь и Христос, и Креститель стояли на первом плане. Были очень такими заметными, яркими фигурами. Ну, я могу только... Иванов нам не объясняет этого. Я могу только предложить свою версию, устроит или не устроит, я уж не знаю вас. Александр Андреевич очень долго искал образ Христа. Именно искал натурщика для того, чтобы написать с него, потому что для всех персонажей ему позировали конкретные люди. Он затем перерабатывал эти этюды натурные, живые, но все-таки в основе натурные этюды. И он написал море этюдов для образа Христа, ну в том числе вот этот холст или картон с этюдами и еще десятки этюдов, пытался даже синтезировать живое лицо человека с античной маской. И ничего не получалось. Ну, потому что как решать эту задачу? Если не иконописный канон, а реалистический метод, надо найти мужчину 30 лет, ну вот как импульс такой для создания образа, найти мужчину 30 лет, чье лицо было бы воплощением любви и одновременно огромного духовного мужества, согласно Евангелию. Да, вот эти две составляющие должны быть в первую очередь. Ну, кроме того, еще там много требований. Допустим, описание, подробнейшее описание внешности Христа, которое оставили нам римские чиновники, и форму носа, и глаз, и всего они нам описали. То есть к этому тоже желательно прислушаться. Найдем ли мы такого мужчину? Мне кажется, нет. Лицо, адекватное евангельскому образу Христа, найти просто невозможно. И, по-моему, в итоге именно поэтому Иванов отвел фигуру Христа так далеко, что даже когда мы с вами стоим в зале и даже стоим достаточно близко, мы разглядеть лица Христа все равно не можем. И мне кажется, что Иванов поступил правильно. В конце 1845 года в Рим приехал впервые вообще за всю историю русский император Николай I. И уже на третий день он явился в мастерскую Иванова. Конечно же, Иванова чиновники предупредили о визите царя, велели подготовиться, и он очень волновался. Он серьезно готовился к этому визиту. Он написал такой доклад, спич, где он объяснял свою картину, объяснял всех персонажей. На тот момент, в 1945 году, у него было сделано, может быть, четверть на большом холсте, может быть, треть, а может быть, уже половина всей работы была выполнена. И вот он встретил государя на пороге с листочком в руках, хотел начать зачитывать. А Николай, который отличался таким грубовато-солдатским тоном, он сказал ему, он обращался ко всем на «ты», «ты читай про себя, а мне покажи твою картину, мне некогда». Тем не менее, он пробыл в мастерской Иванова около часа, очень долго. Картину расхвалил. А в заключение сказал художнику: «Молодец, прекрасно начал, оканчивай с Богом. Хорошо бы в пару написать крещение русских в Днепре в таком же размере, размер подходящий». И покинул мастерскую Иванова. Но этот визит царя Иванов считал грандиозным событием в своей жизни. Ну, потому что он был патриотом, он был верным подданным. И он укрепился в сознании своей важной миссии отстаивать честь России, честь русской культуры, честь русского искусства перед Европой. Иванов писал в 40-е годы: «Все озлоблены на русских по случаю политики, все ищут в нас пятен и унижают всякое в нас достоинство. Следовательно, художественная вещь должна быть втрое лучше их произведений, чтобы только принудить их уравнять со своими». Иванов непременно хотел довести картину до совершенства. И мне кажется, что творчество вообще великих людей, и художников, и писателей, и музыкантов, это помимо всех эстетических открытий, еще и какой-то яростный протест против царящей всюду халтуры. И Иванов тоже, он с душевной болью просто выносил, когда его коллеги, товарищи, молодые художники пьянствовали, гуляли, развлекались и писали какие-то халтурные, очень слабые вещи, принижающие их. И благодаря вот этому перфекционизму, стремлению к совершенству, даже небольшие пейзажные этюды становились у Иванова шедеврами. Конечно же, он хотел побывать в Святой Земле, увидеть природу, среди которой происходят те события, которые он изображает. Много раз он обращался к меценатам, просил средств на поездку в Палестину, но ему всегда отказывали и говорили: «Вот Рафаэль не был на Востоке, а создал великие творения. Мол, ты в Риме, пиши в Риме, Палестину. И пришлось ему искать в Палестине, в центральной Италии. Перед вами этюд «Аппиева дорога», древняя дорога, ведущая на юг из Рима, уже заросшая, потому что была проложена другая дорога. А по этой и 1000, и 2000 лет до Иванова шли римские воины в походы, а также шли рабы, добычу везли в Рим из южных провинций. И очень простая и строгая композиция, в то же время емкая. Здесь возникает мысль о древней истории, о некогда великой древнеримской цивилизации и о торжественной природе, абсолютно равнодушной к человеческой суете. Иванов искренне увлекся пленэром, работой на открытом воздухе, и добился исключительной свежести и сочности красок в своих пленэрных этюдах. Это его этюд «Олива в долине Ариччи». У Иванова справедливо находят, как я уже сказала, черты импрессионизма, вот этот чистый звонкий цвет, рефлексы, цветные тени. Но отличий от импрессионистов немало. Во-первых, у Иванова нет культа мимолетности. Его образы устойчивые, вневременные. Вот здесь, например, оливы не просто нужны ему сами по себе, как отдельные деревья, а они должны вписаться в картину, в библейский сюжет, то есть они должны нести в себе элемент вечности. А импрессионисты, вы знаете, они все-таки стремились передавать какие-то мимолетные стороны жизни. И еще одно отличие от французских импрессионистов – блистательный ивановский рисунок. Таким рисунком, конечно же, никто из импрессионистов не обладал. Вот, например, дерево с точки зрения рисунка – невероятно сложный объект. Если еще основной, главный ствол мы с вами можем легко запечатлеть с натуры, то уже рисунок веточек, угол, под которым эти веточки изгибаются, сплетаются, для этого и рука, и глаз должны быть натренированы просто до полнейшей виртуозности. А еще кружево листвы, как его передать с помощью кисти, красок. Ну и я говорю, что все-таки импрессионисты таким рисунком, конечно, не обладали, если сравним, ну, например, с Ренуаром, как Ренуар пишет деревья. Сразу видно, что он пишет достаточно приблизительно. Ствол, веточки, рисунок этих веточек, крону, ну, такие гнездышки какие-то, комочки, кляксочки на веточках поразбросанные. Как там было на самом деле? Ну, не ставил он такой задачи. Тут я не в осуждении, просто совсем другая задача была у импрессионистов. Но, конечно, такого рисунка, как у Иванова, у них не было. А это... Оливковая роща в Альбано при молодом месяце. Иванов считал, что в его картине каждый элемент пейзажа должен быть тщательно отобран. Не случайная земля, а особая. Не случайные камни, а особые. И деревья тоже особые. Поэтому художник то и дело бросал свою большую картину и уезжал. То он ехал в старые итальянские города любоваться полотнами старых мастеров, то на этюды. Все лето проводил на этюдах, поэтому ему говорили его знакомые: «Как это вы можете, Александр Андреевич, терять понапрасну самое дорогое время в году? Придет лето, тут только бы и работать, а вы как раз то в Венецию, то в Неаполь, то в Перуджу. Этак вы и в 100 лет не кончите картину». Вот его этюд «Ветка». Давайте признаемся, что синих гор в природе не бывает. Гора или цвета земли, или цвета камней, или цвета травы, деревьев, но она не синяя ни в коем случае. А Иванов вот так передает мощный рефлекс, падающий от неба, синевато-голубоватый рефлекс. И он первым среди художников рискнул давать вот такой откровенный цветовой рефлекс. Но при этом он внимательнейшим образом исследует форму ветки на первом плане. И я бы сказала так, что особенность Иванова, его подхода и его метода, у него чистый, звонкий цвет в сочетании с блистательным рисунком. Иванов говорил: «Молодежь ошибочно думает, что кисть есть все. Нет, она только совершенна, когда ее художник и пишет, и рисует. Этюд «Вода и камни» под Палаццола. Совсем маленький, размером с книжечку, наверное. Вот мы видели 1000 раз в жизни, ну 100 раз в жизни мы видели серые камни в воде, проходили мимо, особо не приглядываясь. А у Иванова из этюда серых камней в воде получились какие-то просто драгоценности, россыпи драгоценностей, такое богатство цвета, такое наслаждение. И, конечно же, нет сомнений, что работа на пленэре, работа над этюдами, доставляла ему гораздо большее удовольствие, чем работа в мастерской над самой картиной. Парадокс, но это так. А вот этот пейзаж, Неаполитанский залив у Кастелломаре, Иванов писал в особом приподнятом душевном состоянии. Он гостил в это время в Неаполе у графини Апраксины, и юная дочь графини, Мария, влюбилась в художника. И он увлекся ею. В записной книжке Иванова читаем: «Молодая девушка, знатная происхождением соотечественница, прелестная, добрая душою, полюбила меня горячо, простила мне недостатки и уверила меня в постоянстве. Если я не отвечу на все это святостью моей жизни, без сомнения буду подлец из подлецов». То есть она первая призналась ему в своих чувствах. 40-летний художник, без гроша за душой, абсолютно нищий, и вот эта графиня Мария Апраксина, юная, 18-летняя. Александр Андреевич со своей немного детской наивностью поддался этому чувству, размечтался, поделился с Гоголем мечтой о женитьбе, но услышал от Николая Васильевича трезвого, мудрого, резкую отповедь: «Вы нищий, и не иметь вам также угла, где прислонить голову, как не имел его и тот с большой буквы, которого пришествие дерзаете вы изобразить кистью». То есть вспомни о сюжете своей картины, вспомни об этом подвиге и даже не мечтай. Другому знакомому Иванов пишет: «Я до сих пор это чувство прятал и от себя, и от других, видя в нем страшное препятствие для занятий. Но теперь...» И вскоре художник узнал, что родители спешно выдали Марию за князя Мещерского. Конечно же, прав был Гоголь. В конце 40-х годов Иванову пришлось пережить и более серьезные испытания, очень глубокий кризис мировоззрения и веры. Настолько глубокий, что остановилась работа над картиной. Его прежняя юношеская религиозность как будто стала гаснуть. Хотя ни малейших сомнений в истинности христианского учения у Александра Андреевича никогда не возникало. Но что-то изменилось в душе, он утратил покой, вот тот покой веры, который был у него в детстве и юности. Он стал читать массу богословской, философской литературы. Евангелие вообще знал наизусть, но никак не мог вернуть душе покой и веру. Гоголь писал ему достаточно жестко: «Вы еще далеко не христианин. Картина ваша идет медленно потому, что нет настрекающей силы, которая бы подвигнула вас на уверенное и твердое производство. Молите Бога об этой силе и вспомните мое слово. Пока в вас самих не произойдет того внутреннего события, которое силитесь вы изобразить, поверьте, до тех пор не будет окончена ваша картина». И замечу на полях, что на картине так и остались некоторые фрагменты, не оконченные или не вполне оконченные по сей день. Правда, это незаметно, но, наверное, Гоголь прав. Наверное, вот какого-то события, переворота в душе Иванова не произошло, встречи с Богом той, которую он хотел обрести, испытать, вот такой встречи, о которой он мечтал, в его душе не произошло. Александр Андреевич Иванов шел к решению своей задачи интеллектуальным, умственным путем, через книги, через знания. И с ним происходило то, что гениально сформулировал Пушкин. Напрасно вокруг себя печальный взор он водит. Ум ищет божества, а сердце не находит. Ведь это ощущение знакомо очень многим людям. И тогда, в 19 веке, в 20-м, 21-м, особенно образованным людям, которые много читают библейские темы. Действительно, ум ищет божества, а не находит-то сердце. Но вот что интересно. Если человек воспринимает неполноту общения с Богом как духовную проблему, переживает из-за этого, мучается, страдает, то это говорит на самом деле о глубокой религиозности его души. И Иванов действительно страдал от неполноты своей веры. Вера была, но он воспринимал ее как неполную. А вот дагерротип, фотография ранняя, 45-го года, здесь изображены русские художники в Риме, и в центре мы видим Иванова. Он здесь какой-то совершенно заброшенный, совсем неухоженный. И никто из товарищей не подсказал ему причесаться, и никто из товарищей не дал ему зеркало. Поэтому выглядит он здесь как-то странно. Возраст, ему здесь только 39 лет. Но он, конечно, кажется гораздо старше. Жил он крайне бедно, питался просто отвратительно, в основном вареной чечевицей, варил себе кофе, варил чечевицу, носил в кармане кусок хлеба, и когда проголодается, вот из кармана полного крошек доставал кусочек хлеба, грыз его, прямо совсем как бродяга, стал затворником от компании русских художников со временем, как-то совершенно отошел. Его угнетали бесконечные попойки, какие-то глупые и пустые развлечения, интриги, ссоры. И он с болью писал о типичной судьбе русского художника. «Это бессловесная душа, — писал он, — хватается за все, что попадется. Бессовестные цены и сроки убивают его природные способности. Художник делается совершенно купцом и бессовестным спекулятором. В всем состоянии, даже до старости, требует почестей. И, наконец, с растерзанной душой ложится в гроб». А это пейзаж Максима Воробьева «Закат в Риме». В 1948 году в Италии разгорелась национально-освободительная борьба. Рим заняли сначала гарибальдийцы, потом французы, австрийцы. То есть город находился в состоянии вот таком полувоенном. Работать удавалось лишь урывками. В мастерскую Иванова попадали снаряды, пробивали крышу, в окна залетали снаряды. Иванов был контужен. Кроме того, он страдал в этот период тяжелым заболеванием глаз. Иногда по месяцу совсем не мог работать, ничего не видел, так болели глаза. Большую картину на время этих военных, революционных событий он свернул и спрятал, и занялся маленькими акварельными эскизами будущих библейских сюжетов. У него роились буквально в голове будущие сюжеты, на которые надо писать картины, когда он завершит эту свою большую, которая ему уже к этому моменту крайне надоела. Вот один из его библейских эскизов. Это все небольшие, совсем небольшие работы, формата примерно А4, на бумаге, акварель. И перед вами сюжет «Преображение». Мы видим явное стремление Иванова уйти от какой-то застылости и законченности. Видимо, он испытывал потребность в чем-то легком, воздушном, незавершенном. А это сюжет «Благовещение». Кисть художника одновременно и пишет, и рисует. Вот то, к чему он призывал. И очень важен в библейских эскизах свет. В одних композициях он мистический, божественный, как здесь, в «Благовещении». А в других композициях он природный, солнечный свет, как в этой работе «Христос во храме». Иванов в библейских эскизах не следовал иконописному канону. Во-первых, потому что он вообще не знал русской иконописи, не знал иконописной традиции, воспитывался в совершенно другой школе, в академии. А во-вторых, не следовал, потому что он стремился вот в таких сценах к предельной реалистичности, к достоверности исторической. Он внимательно читал и штудировал книгу Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», где много описаний материальной среды, архитектуры, быта того времени. Вся эта книга пронизана атеизмом, но Иванов не заразился от Штрауса атеизмом, он именно брал оттуда для себя материал из истории материальной культуры. А вот его композиция «Поругание Христа». И здесь свет скользит по фигурам. Цвет мы видим только в одежде Христа, красный хитон и синий гематий. И хотя не проработаны мелкие детали, нам понятно, что Христос здесь в окружении врагов, которые над ним глумятся. Это композиция «Хождение по водам». Тоненьким белильным контуром намечена фигура апостола Петра, который сначала, следуя совету Христа, пошел по воде, а потом видит, что это со мной, я иду по воде, испугался, растерялся и сразу стал тонуть. И Христос подает ему руку со словами: «Маловерный, зачем ты усомнился?» и поднимает его. И интересно, что мир в этих работах Иванова, в библейских эскизах, иной, нежели в картине. Мир какой-то весь подвижный, взволнованный, он как будто в состоянии, в стадии становления. А в картине древний, вечный, устойчивый мир. Такой подход совершенно иной в библейских эскизах. Часто говорят, как жаль, что Иванов не осуществил фрески по этим акварельным эскизам. Он же хотел сделать потом фрески, и для этих фресок даже построить специальный храм, храм искусства. Не религиозный, не культовый, а храм искусства. То есть он мыслил всегда очень глобально, очень масштабно, в планетарном масштабе. И говорят, как жалко, что он не осуществил фрески. Но, на мой взгляд, прелесть этих работ как раз в акварельности, в незавершенности, в неоконченности. А если переводить их во фреску, то уйдет вот эта воздушность. Или сюжет, например, архангел Гавриил поражает Захарию немотой. Сложная техника, и акварель, и карандаш, и белила, и сепия, и мел. То есть Иванов хотел, чтобы этот мир, им изображенный, был весь пронизан мистикой. Библейскими эскизами он занимался 10 последних лет жизни. Большой картины последние 10 лет жизни лишь урывками, изредка. То есть вот почему еще мы говорим 20 с 37 по 57, однако не 20, конечно же, над самой картиной. И то, как страстно Иванов увлекся библейскими эскизами, этой темой, указывает нам, что он, конечно же, не стал атеистом, как иногда пишут, и в литературе вы встречаете, что Иванов полностью утратил веру, стал атеистом и так далее. Нет. Вот его страсть в последние 10 лет жизни – библейские эскизы. Он задумал 500 библейских сюжетов, 500 огромных фресок, сделал 200 акварельных эскизов маленьких, и эти 200 эскизов прятал в потайном ящике, не показывал ни одной живой душе. Это была его сокровенная тайна, такое сердечное дело. Поэтому, конечно, атеистом он не стал. В 1955 году Иванов писал: «Мой труд, большая картина, более и более понижается в глазах моих. У меня едва достает духу, чтобы совершенствовать ее исполнение». Он очень устал от нее, потому что она висела дамокловым мечом. Ну, представьте, да, человек много лет просыпается утром и понимает: ой, надо картину тащить дальше, дальше двигать. И вот все это много лет. А уже он сам поменялся, уже его представления поменялись за 20 лет. Первоначальный эскиз уже его не совсем устраивает. Какие-то фигуры, написанные 10 лет назад, его уже перестали устраивать. И надо бы иначе, но в то же время надо дотянуть эту картину до финала. И все-таки он, конечно, завершил работу, доделал, дописал, ну, за исключением совсем незначительных, маленьких фрагментиков, которые не вполне закончены. И вот, наконец, весной 58 года все было готово к отъезду в Россию. Иванов планировал, приехав в Петербург, показав картину, продать ее, потому что и государь Николай I, и государь, следующий его сын Александр II, обещали купить. Поддерживали, присылали вот эти пособия небольшие и обещали ее купить в итоге. Продать картину, продать большую часть этюдов. На вырученные деньги Иванов планировал сперва съездить наконец-то в Палестину и увидеть Святую Землю своими глазами, а затем засесть в своей любимой мастерской в Риме. Он с ней не расстался, он ее на время дал другому художнику, пока поехал в Петербург. Засесть в мастерской и заняться библейскими эскизами, библейскими сюжетами. Такой был план. Но возвращение художника и картины – это целая эпопея, такой трагический местами сериал. Огромный холст с явлением Мессии был намотан на вал, металлический вал. И этот вал уложен в огромный ящик деревянный. В Неаполе, в порту, ящик надо было погрузить на корабль, и никак не находилось места подходящего. И вот, наконец, корабль Иванов выбрал, а там в трюме, как ни пытались пристроить, не помещался ящик. Пришлось на верхней палубе, но на верхней палубе рядом была топка, и выходил раскаленный пар. Еле-еле нашли какое-то место, где привязали, прикрутили подальше от топки. Отплыли из Неаполя, начался шторм. Корабль так болтало, что все веревки отвязались, и ящик чудом не соскользнул. Вот еще чуть-чуть, и он бы соскользнул, и навсегда, значит, был похоронен на дне Средиземного моря. Иванов, конечно, пережил чуть ли не удар. И вот они прибывают в Марсель. В Марселе ящик никак не помещался ни на одну железнодорожную платформу, тоже по своим габаритам. С огромными мучениями Иванов нашел подходящую платформу, погрузил, сам отправился поездом пассажирским. Вот он прибывает в город Кёльн из Франции, уже в Германию. В Кёльне дожидается этого товарного поезда, платформа пустая, ящика нет. Он в ужасе, он опять переживает очередной, наверное, почти инфаркт. И только через несколько дней обнаруживает ящик по ошибке где-то на какой-то станции перегрузили в другой поезд, и он уехал в город Гамбург. Хорошо, добыл ящик свой из Гамбурга. То есть он терял и терял все время картину. Прибыли в Кёльн. В Кёльне надо уже грузиться на корабль и плыть в Петербург. Удачно удалось пристроить ящик, он поместился на корабле, слава богу, но не нашлось ни одной каюты для художника. И капитан категорически сказал, что к художнику он на борт не пустит. Художник бросился к русскому консулу в Кёльне. И на пороге дома консула у Иванова от перенапряжения, от нервов хлынула носом кровь. Да так сильно не могли остановить, он заболел, совершенно ослабел, лежал, корабль уплыл с картиной, он остался. Потом уже через несколько недель, когда он наконец встал на ноги, писал: «Через час я сажусь на пароход, и это будет окончание путешествия. Грустил и пугался я Петербурга постоянно, но сегодня у меня какое-то онемение». Надо сказать, что долгие годы художника мучило тяжелое предчувствие о возвращении в Петербург, и он был уверен, что в Петербурге с ним произойдет несчастье. Ну вот 20 мая 58 года наконец-то Иванов сошел на английской набережной родного Петербурга, сошел с корабля в родном городе, где не был 28 лет, и он не застал в живых ни отца, ни матери, ни сестер. Бродил по Смоленскому кладбищу, но так и не нашел там могил своих родителей. Картину сначала показали в белом зале Зимнего дворца. Там ее поместили для того, чтобы с нею спокойно, вот в этой дворцовой обстановке, ознакомились царская семья, аристократия. Государь Александр II высказал художнику свою благодарность, и в то же время придворные сообщили Иванову: «Ваша картина не поразила двор, как картина Брюло». Затем творение Иванова поместили в Академии художеств, где картину его могли посмотреть все желающие. Конечно, собрались толпы, люди ждали, в Петербурге знали, что картина, над которой художник работал 20 лет. И здесь звучали самые разные мнения. Говорили часто, что картина опоздала, картина устарела, что искусство ушло вперед, а тут вот такой библейский сюжет. Писали так, что за краски, что это за гобеленовский ковер. То есть не понравились сочные, живые, пленэрные, солнечные краски. Писали так, да это не апостолы и верующие, а просто семейство Ротшильдов. То, что Иванов передал национальность персонажей, тоже как-то смутило. Зато критик Владимир Власов выразил Иванову свое громадное восхищение, ругал публику и удивлялся смирению Иванова, который сказал, отчего же винить публику? Иванов о себе и о публике. Не лучше ли вглядеться в ее слова и мысли? Может быть, она и права, нападая на мою картину. Я и сам вижу, что иное в ней не так. И будь я моложе, многое сделала бы совершенно иначе. То есть Александр Андреевич настолько устал от своей картины, что уже не осознавал всей значимости своего героического совершенно и потрясающего по таланту труда. Однако все же стоит задуматься, что мешает зрителю влюбиться в эту картину с первого взгляда, как люди влюбляются в Помпею. Я думаю, две причины, почему трудно влюбиться. Во-первых, Иванову не удалось скрыть свой труд, не удалось добиться впечатления легкости, непринужденности. Поэтому картина воспринимается нами с некоторым напряжением. А второй момент. В исторической картине очень важен яркий, простой эмоциональный мотив. Вот в Помпее есть этот эмоциональный мотив ужас перед смертельной опасностью. Все объяты ужасом. И мы заражаемся тоже этим чувством, сопереживаем ему. А в картине Иванова яркий эмоциональный порыв есть в фигуре крестителя. А дальше этот эмоциональный порыв слабеет и постепенно переходит в свою противоположность, в недоверие, в скептицизм и даже во враждебность. И отсюда некая эмоциональная двойственность, сложность впечатления. Нет вот такой простой, ясной ситуации, как в Помпеи была. Но сделать иначе, сделать так, чтобы все были охвачены единодушным восторгом, это, как мы уже говорили, погрешить против правды. И, конечно же, Иванов не прав, ругая свою картину, потому что достоинство его шедевра громадное. О значении Иванова для русского искусства Иван Николаевич Крамской писал. В композицию он внес идею не произвола, а внутренней необходимости. В рисунок он внес индивидуальность не только лица, но и всей фигуры. В живопись совершенно натуральное освещение. Прибавим к этому внесение национальности в создание типов. А смелость изобразить всю сцену действительно на воздухе, действительно в пейзаже должна быть подчеркнута. И вы знаете, вообще-то огромная историческая картина на библейский сюжет в сочетании с пленэром – это абсолютно уникальный случай, уникальный пример в истории мирового искусства. Весь июнь Иванову прибыл он в родной Петербург 20 мая. Весь июнь ему пришлось хлопотать о продаже картины, несмотря на эти обещания царя. Его заставляли ездить по разным кабинетам, разным чиновникам, разным министрам, обивать пороги бесконечно. Его посылали то в Зимний дворец, то в Петергоф. Заставляли часами ждать в коридорах. Иванов с непривычки после своей затворнической жизни страшно переживал. И после очередного унижения, когда его вызвали в загородную резиденцию, в Петергоф, по-моему, вызвали в очередной раз, и он там 4 часа стоял в коридоре, а потом его прогнали, нет, вас не примут, и человек мотался, и стоял, и весь день убил, и опять ничего не решается, и опять картина не продается. Он так сильно расстроился, что заболел. И уже на следующий день появились вдруг у него симптомы холеры, болезнь, которую он опасался практически всю жизнь, потому что и два брата, и сестра у него умерли от холеры. И эта холера, от холеры от этой, он буквально в 3 дня загорел. 3 июля 58 года, прожив на родине всего 43 дня, Иван скончался. По иронии судьбы, через несколько часов после его смерти принесли конверт из придворной конторы, там было письмо, и в нем сообщалось, что государь покупает картину за 15 тысяч рублей. Видно, судьба Иванова так никогда и не увидеть, и не подержать в руках вознаграждение за свой труд, так и умереть вот таким абсолютно бескорыстным подвижником. Однако значение Иванова после смерти с каждым годом росло, и он оказал громадное влияние на всех лучших русских художников, и особенно большое влияние оказал на Сурикова. Его картина стала школой для русских живописцев, а судьба его стала примером отношения к своему делу. И Александр Иванович Герцен, с которым Иванов встречался, и Иванов произвел на Герцена совершенно потрясающее впечатление, Герцен о нем писал: «Такое благочестие к искусству, религиозное служение ему с недоверием к себе, со страхом и верою мы только встречаем в рассказах о средневековых отшельниках, молившихся кистью, для которых искусство было нравственным подвигом жизни». На этом позвольте закончить. Спасибо вам за внимание. Спасибо. В следующий раз наш герой Павел Андреевич Федотов. Уникальная и совершенно пронзительная судьба.